Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. В уходящей неделе в Рязани прошли региональные рождественские образовательные чтения. Форум начался 10 декабря с соборного богослужения в кафедральном Христорождественском соборе Рязанского Кремля. Далее участники чтений переместились в зал областной филармонии, где митрополит Рязанский Михайловский Вениамин в своем слове отметил, что сегодня стоит задача сформировать сильную духом нацию, чтобы обрести силы для борьбы с наркоманией, алкоголизмом и другими зависимостями, порабощающими личность. Приветственное слово губернатора Олега Ковалева зачитала заместитель председателя Рязанского правительства Елена Буняшина. На встрече присутствовали священнослужители, представители министерств, ведомств и общественных организаций. Среди обсуждаемых тем нынешних чтений – церковь и молодежь в 21 веке, защита материнства и детства, значение Русской Православной Церкви в деле формирования исторического сознания в современной России, и взаимодействие церкви и системы образования. Но также отмечу, что в рамках рождественских чтений Рязань посетили такие видные церковные деятели, как протоиерей Дмитрий Смирнов, известный проповедник, и Александр Дворкин, руководитель Центра по борьбе с современными сектантскими течениями. Вопросов, волнующих сегодняшнее общество, конечно, очень много, и многие из них не новы, но вновь и вновь они поднимаются. Вот, например, мнение отца Дмитрия Смирнова по поводу некоторых из них.
У детей-то есть право пожить? Вот не спрашивай меня, зачали, пожить-то у меня есть право. Нет, это вот уже как мама решит, жить тебе или нет. И всегда готовы люди к услугам, которые тебя могут прикончить. А потом лить слезы о ветеранах там, о пенсионерах, о Донбассе и прочее, прочее. И вот такая ситуация, это с точки зрения самого того, кто нас создал из ничего, это называется фарисейское лицемерие. И вот это лицемерие, это даже хуже, чем самоубийство.
Но еще об одном событии не можем не сказать. Тогда же, в среду, 10 декабря, в Рязани состоялось открытие экспозиции, посвященной памяти почетного гражданина нашего города и области, митрополита Симона Новикова, более 30 лет управлявшего Рязанской епархией. Расположился музей в небольшом домике на улице Фрунзе, где долгие годы находилось Рязанское епархиальное управление. Здесь же были и покои владыки Симона. Покои – это 4 небольшие комнаты, кабинет, приемные для гостей и спальни кельи. Интерьер был достаточно скромный и почти домашний. Работники нового музея постарались максимально точно воспроизвести обстановку, знакомую многим священнослужителям нашей епархии и простым людям, приходившим сюда на прием. Экспонаты собирались по крупицам. В экспозиции можно увидеть личные вещи владыки. Облачение, митры, богослужебную утварь, книги из его библиотеки, предметы быта и даже любимое кресло-качалку. Особую ценность представляют церковные и светские награды заслуженного архипастыря. В музейной экспозиции также вскоре будут представлены экспонаты, рассказывающие об истории Рязанской епархии второй половины 20 века.
Мы открыли музей, открыли ту часть экспозиции, в которой располагаются в основном покои, в этих помещениях, покои владыки Симона, но у нас предстоит дальнейшая работа. Дело в том, что музей посвящен истории Рязанской епархии второй половины 20 века. Поэтому вот ту часть экспозиции, которая должна быть посвящена 40-м годам и до 1972 года, это та часть экспозиции, которая будет строиться.
Сейчас смотрите нашу постоянную рубрику «Мир и клир». Встречайте Дарью Трофимову и ее постоянного собеседника, протоиерея Георгия Чернышова. Вас ждет очередная беседа на актуальные темы духовной жизни.
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Георгий, сегодня тема такая сложная, мне хотелось бы вам предложить. С одной стороны, сложно, с другой стороны, для многих непонятно. Поговорить о спасении. Что такое спасение? Потому что, мне кажется, для многих эта тема совершенно непонятна. То есть люди, особенно, которые только приходят в храм, и там, например, услышишь разговор там, двух верующих, «желаю тебе спасения». Что такое? От кого надо спасаться? Вроде за того никто не гонится, никакой опасности нет. Вот что это вообще? Как это понимать? Что такое спасение?
Я раз послушал разговор, такой один очень интересный. Меня не то что позабавило, так вот как-то перевернул немножко. Вот мозги в другую сторону, по-другому не могу сказать. Ну, вот стоят два человека и ну, говорят вот о спасении. Вот, и человек заходит в храм. Ну, видно, вот только вот он в храм пришел, он так заинтересовался тоже об этом спасении. Вот, и он говорит, ну а вот правда, что это такое? Вот, вот понимаете, я вот только в храм захожу. Ему объясняют, это очень интересная версия. Вот посмотри, у тебя в жизни все хорошо? Он говорит, да было бы все хорошо, я бы в храм не пришел бы. Ну как бы да. Да, вот сейчас вот люди чаще всего у нас, наверное, все-таки идут, когда день что-нибудь прижмет. Они говорят, ну вот, видишь, вот, вот были у тебя какие-нибудь случаи, которые вот тебе там вот прям вот помощь нужна была, а помощь ниоткуда не приходила. Он говорит, да, были. Ну ты поди-ка крестика не носишь. Он говорит, ну я только в храм пришел, понимаете, я вот у вас что спрашивают, с чего начать, куда свечку поставить, кому свечку поставить. И они говорят, вот, вот когда ты оденешь на себя крестик, когда ты начнешь ходить в храм, когда ты начнешь причащаться, исповедоваться, когда у тебя будет свой духовник, вот тогда тебе будет и спасение. То есть, знаете, предложили прям напрямую такую защиту, такой амулет. То есть ты крест одень на себя, ты вот сделай все то, что вот написано, и будет тебе спасение. От чего спасение? То есть у тебя ты в машину никогда не врежешься, в другую, и в тебя никто никогда не врежется. Если ты еще осветишь эту машину, то вообще ее все будут объезжать. То есть у тебя все будет хорошо. Куда бы ты ни пошел, с тобой будет рядом всегда ангел-хранитель, и с тобой никогда ничего не случится, все будет хорошо, и болеть ты перестанешь, все такое прочее. Я вот это послушал, беру этого молодого человека, и говорю, пойдем-ка, дружище, мы с тобой сейчас поговорим о другом совершенно. Вот, и мы уже там как-то начали с ним по-другому заниматься. На самом деле...
Ну, вот, вы ему рассказали, от кого надо спасаться.
Да. На самом деле очень страшно, что многие люди, которые ходят в храм, действительно считают, что спасение, то есть церковь это такой, знаете, ну это такой вот защита такая, такой оберег от дурных обстоятельств, которые могут встретиться в течение жизни здесь на земле.
Ну да, вот многие, кстати говоря, когда приходят в храм, начинают ходить и говорят, ну я же хожу в храм, я ставлю свечки, я молюсь, а все равно все плохо.
Да, еще и когда поститься начинаю, вообще какой-то град неприятностей валится с неба. Ну да, и многие люди, когда вот, знаете, если они с этим пришли, и ну, в сегодняшнее время очень странно, если они не поняли, для чего они вообще пришли, потому что все-таки в храмах сейчас ведется очень большая работа по катехизации населения. То есть людям объясняют вообще, что такое вера, что такое, о чем вообще говорит Священное Писание, да? Само слово Евангелие, благая весть. Благая весть о чем? Благая весть о спасении, о том, что человечество спасено будет. Христом, да? Вот от чего спасаться? Вообще это, если говорить церковно-научным языком, это называется сотериология. То есть учение о спасении человека. От спасения от чего и от кого? Пока человек не прочитает Священное Писание, пока человек не прочитает, ну, Евангелие, будет очень трудно понять человеку вообще, от кого его спасают, от чего его спасают. Потому что, ну, как правило, мы живем, проживая жизнь, считаем в большинстве случаев, что мы живем правильно. Ну, по крайней мере, как все, да, как большинство. Вот. Но бывают в жизни неприятности. Ну, есть люди ведь умные, понимаете, которые понимают, откуда эти неприятности. Ну, кто меня просил лезть там, вот включил поворотник и жди, пока тебя пропустят. Ты полез, поэтому ты и попал в аварию там, да. Ну, не кури, не будешь болеть. Ведь есть люди, которые действительно живут очень правильно. Они болеют даже не очень часто, они очень следят за своим здоровьем, но, понимаете, мы про этих людей можем сказать, что они мертвецы. Как в Священном Писании, помните, когда апостол говорит, Господи, можно я пойду отца похороню? А он ему как отвечает?
Кстати, мертвым покрывает своих мертвецов.
Да. И очень многие притыкаются тоже вот об этой Евангелии. Ну, это что за любовь такая, да? Когда мне папу надо похоронить, а мне говорят, пусть мертвые погребают своих мертвецов. То есть мертвецы – это те, кто не спасается, те, кто не спасет. Ну чего же? Мы, конечно же, в рамках нашей передачи не сможем очень много сказать о спасении, потому что это целая действительно наука, это целая, знаете, это целый огромный курс лекций. Вот, и в этом действительно нужно разбираться. Я более того могу сказать, вот священники, которые серьезно подходят к этому вопросу, они серьезно к нему подходить невозможно и нельзя, и преступно. Почему? Потому что, во-первых, священник должен быть сам в числе спасаемых. Как апостол Павел говорит, искушен быв, может, искушаем по мощи. Только тогда он может и объяснить, и помочь вообще человеку идти к этому спасению. Спасение от кого и от чего? Если мы читаем Евангелие священное, то там написано, что человек – это существо вечное. Человек – это существо, которое никогда не умрет. То есть вот наше «я», То есть наш вот этот эгоцентризм, как хотите назовите, то, что я ощущаю, вот свою сущность, я, это такая субстанция, которая никогда, никуда не исчезнет. То есть не будет то, во что верят атеисты. Вот то, что человек проживает здесь жизнь, потом хопа, все потухло и все хорошо. Тише, благодать, вообще ничего. То есть такая, знаете, нирвана такая. Все, ничего нет вообще. Вот. Священное Писание говорит о другом. Священное Писание говорит о том, что человек, выйдя из тела, будет прилеплен к тому, чему он стал подобен. Есть такое выражение: подобный тянется к подобному. То есть если человек проживает жизнь на земле и становится подобным Господу своему, то есть избавляется от состояния тления, от состояния греховного, или, по крайней мере, он всю жизнь с этим борется, то человек по определению будет рядом с Господом. А в Священном Писании описано это место. То есть мы говорим, называем его раем. И во многих передачах мы об этом говорили. То есть место блаженства, где не будет уже ни вора, который будет подкапывать, не будет убийцы, который будет там пытаться кого-то убить, не будет человека, который злословит, не будет завистника, не будет клеветника, не будет жадного. То есть там будет любовь. То есть человек, который прожил на земле и все-таки сподобился этого великого счастья полюбить, он уподобляется Господу, и он будет с ним. Если же человек проживает всю жизнь, умудряется как-то так ее прожить, что становится подобным дьяволу, то есть, ну, каждый человек может себя, в принципе, оценить. Мы уже тоже об этом говорили. Если у человека все нормально с головой, то он дает себе оценку. Вот насколько он свободен. Еще спасение, знаете, ее ассоциируют с словом «свобода». Вот что такое свобода? Может ли кто-то из нас сегодня назвать себя свободным человеком? Ну да, кто-то, имеющий, наверное, много денег, может сказать: я свободен, я могу поехать там в Израиль съездить, могу в Америку слетать, ну, могу купить себе все, что захочу. А если посмотреть вот повнимательно, а можешь ты не купить себе то, что ты очень сильно хочешь?
Вот сейчас, ты знаете, я, кстати, тоже сейчас думаю о том, что вот когда знаешь достаточно состоятельных людей, ты понимаешь, насколько они привязаны к работе, то есть у них есть много денег, но они не могут остановить вот этот механизм работы, они постоянно работают и работают, потому что как только они останавливаются, без них все тормозится, и, в общем-то, все накрывается, ну, вот это все, все
об этом-то
богатство.
И речь. Вот умный человек, он говорит: батюшка, я далеко не свободен, я уже настолько сильно зависим от всего того, что я вокруг себя создал, вот эту империю жизни человека, да, но мне нужна свобода. А что такое свобода? Свобода как раз-то это вот избавление от греховного состояния, которое обладает мной. Это не только вещи, это не только наша пища, это еще и состояние внутреннее. Вот если, допустим, человека оскорбили, да, про человека сказали неправду, ведь все по-разному к этому отнесутся. Кто-то улыбнется и скажет: Господи, по делам мне, и дальше пойдет. А кто-то всю ночь спать не будет, будет пить успокоительное, будет вынашивать план, как бы сделать тебе еще хуже. Вот это вот страшное состояние, вот это состояние тления, это состояние, которое приводит человека рано или поздно к тому, что, ну, он становится далеко не подобным царству любви. И, конечно же, он будет...
То есть в первую очередь спасать нас нужно от греха.
От самих себя еще, от греха. Ну вот что такое грех? Опять же, вот мы говорим часто в наших передачах о грехе.
Ну да, грех вот вообще переводится как промах. Само слово грех переводится как промах.
Да, но грех – это то, что противоречит заповедям Божьим. Грех – то, что не пустит нас в Царство Небесное. Вот смотрите, апостол Павел очень интересно говорит: не обольщайся, человек, ничего нечистого в Царство Божие не войдет. Так вот, спасение имеется в виду, что человек должен спастись вот от этих грехов, то есть убежать от них, чтобы стать чистым настолько, чтобы войти в Царство Божие. И вот это и является спасением, то есть быть со своим Творцом. Не быть в аду, место отдаленное от Бога, где будет плач, как сказано в Евангелии, и скрежет зубом. То есть вот оно спасение. И когда мы говорим о мертвых людях, это говорится о мертвости души. Когда человек уже в таком состоянии, что он не способен вообще воспринимать ничего божественного. То есть он успокоился на том, что Бога нет. Во-первых, это люди очень верующие, я об этом всегда говорю. Вот те люди, которые таким образом рассуждают, там, что Бога нет, и церковь, все это такое там придумано, это люди верующие. Потому что, как правило, вот в большинстве своем, сколько я таких людей встречал, это люди, но я прошу прощения, никого не хочу раздражать, ну, с таким, знаете, с каким-то полным винегретом в голове. То есть, ну, столько знаний вообще. Вот просто думаешь: Господи, сколько ты времени потратил вот на многое, да? Но самого главного ты и не нашел. То есть ты не разобрался, хотя бы, ну, хотя бы в одной религии разберись, о чем она говорит, да? Оттуда схватили, да потом сегодня... Знаете, мне очень часто приходится слышать, вот откуда, говорю, вы это взяли? Мне говорят, батюшка, вы что, интернет не читали? Я говорю, а что у нас интернет? Это теперь мерило правды, что ли? То есть, если написано в интернете, раньше мамы наши говорили бабушке, ну ведь по телевизору сказали, ну ведь по радио сказали. То есть, если сказали по радио и по телевизору, то все, ну это правда вообще, да? А сейчас теперь вот для молодежи интернет стал мерилом правды. Ну, посмотрите, вы зайдите на один сайт, зайдите на другой сайт, на третий, на пятый, на десятый, там одна и та же информация подается вообще по-разному. Как там можно говорить о правде? То есть вот здесь вот нужно каждому человеку вообще понять, вот разобраться с самим собой, это очень просто, очень легко. Ну, а правда, а куда вот я иду, а кому я сейчас подобен? Да, вот насколько, вот кто я, какая культура я вот в этом большом-большом огороде под названием Земля, да, а каждый из нас это какое-то такое культурное растение. Я культурное растение или я все-таки сорняк? Я приношу пользу? Или все-таки я что-то делаю не так? Знаете, самое тоже, опять же, страшное, то, что многие люди уже не способны дать себе адекватную оценку. Почему они не способны? Потому что страсть, вот это вот состояние греховное, человека подвела к такой черте, что человек не способен из-за своего крайнего самолюбия, из-за своего крайнего тщеславия, из-за своего крайнего, из-за своей крайней гордыни, это первый грех, который является матерью грехов, человек не способен дать себе правильную самооценку. Сказать, что да, вот я, или я хороший, или я вот какой-то плохой. Опять же, интересный момент. Вот когда разговариваешь с людьми православными, да, становится иногда странно. Вот посмотришь, человек живет хорошо, вот праведно живет, да. Вот, и приходит на их, ну действительно, вот особенно когда живешь вот в селе в каком-то, ведь видишь тех людей, которые, ну, достойно очень живут. Вот про них слова никто плохого там не скажет. Вот видишь, что эти люди как-то помогают там, да, бедным там, ну, хорошие люди, приятно с ними говорить, приятно. Приходит на исповедь и слезы проливает. Господи, прости меня, но хуже меня нет на свете. Я самый плохой человек. Вот вопрос, да? Вот если человек не воцерковленный, скажет, вы что, вот прикалываетесь, что ли? Вы что на себя наговариваете? Да? Вот именно эта разница между человеком спасающимся и человеком, который все-таки течет вот по той реке, про которую мы недавно говорили, которая туда, вниз, быстренько-быстренько. Есть в психологии такой признак, принцип размытого окна. То есть через грязное окно ничего не видно. Через маленькую дырочку, промытую в окне, видно тоже очень мало. Да? А чем больше мы отмываем окно, то есть тем больше пространства для наблюдения. Вот человек, который занимается своими грехами, чем больше он об этом думает, да, тем больше он видит, что все-таки он, ну, правда, грешный человек, который несет на себе вот это вот состояние тления, состояние первородного греха, о котором мы говорим, страстности, то, что вот куда ни посмотри, если бы Господь не прикрыл, если бы Господь не помог. То есть, подводя итог нашей передачи, вот, ну, что такое спасение? Спасение, прежде всего, это спасение человека от грехов. Спасение человека ради его будущего, его вечной жизни с Господом. Но если для кого-то там считать, ну, если кто-то считает, что для него спасение – это быть в аду, вот, ну, тогда, наверное…
Никто не запрещает.
Да, никто не запрещает. Человек – существо совершенно свободное. Я еще раз повторю, нельзя в, это вот, в такую передачу…
Сейчас, Георгий, я думаю, что, может быть, мы в следующей передаче еще продолжим поговорить.
Более
потому
подробнее
что есть
поговорим.
Еще какие-то вопросы, которые бы мне хотелось вам задать. А на сегодня, к сожалению, наше время подошло к концу. Я с вами прощаюсь. До свидания.
До свидания.
Не раз мы уже рассказывали вам о святынях Касимовской земли, но прославились те места еще и настоящими подвижниками благочестия. Это и блаженный царевич Иаков, потомок мусульманских владык древнего Касимовского царства, принявший святое крещение, и старица Иустиния, основательница Касимовского, Казанского и Явленского монастыря. С этой обителью были связаны жизни обоих этих подвижников. Царевич Иаков в ее стенах нашел свое упокоение, но, к сожалению, в наши дни от древнего монастыря только эти стены и остались. Есть, правда, еще пару уцелевших сестринских корпусов, но заселены они не монахинями, а обычными мирскими людьми. Обитель, правда, хотят восстановить и уже взялись за это дело, но как такового монастыря сейчас нет. Но осталась его история, о которой рассказывает Глеб Кипарисов.
Касимов – древний город с непростой судьбой. Он всего на 57 лет моложе Рязани, и история его не менее интересна. Основанный Юрием Долгоруким в 1152 году, через 300 лет он был пожалован татарскому царевичу Касыму, по имени которого и обрел современное название. С тех пор жили здесь рука об руку финно-угорские племена, исконные обитатели этих земель, и татары. Этим объясняется неповторимый облик Касимова. Жители его порой сочетают в себе характерную славянскую внешность со вспыльчивым восточным нравом, а мечеть с минаретом соседствует с православными храмами. Все же, как бы то ни было, последних здесь всегда было больше, и преобладание христианской веры подтверждает то, что в древнем городе находились и находятся по сей день две чудотворных иконы Казанской Божьей Матери. Один из этих чудотворных образов даже дал начало Казанскому женскому монастырю Касимову.
В конце 16 века здесь, в городе Касимове, жила благочестивая и, надо сказать, достаточно зажиточная вдова по имени Иустиния или Иустина, которая тяжко болела, лежала в расслаблении и, естественно, молилась Богу и Царице Небесной, чтобы Господь и Матерь Божия ей помогли справиться с недугом. И вот трижды ей являлась Матерь Божия и указала на образ небольшой, который, как она сказала, находится в городе Казани, в лавке одного купца. В то время, это конец XVI века, практически несколько десятилетий прошло после присоединения Казанского ханства к Московскому государству, в то время совершить путешествие в Казань из Касимова отсюда было все равно, что совершить путешествие пешком сейчас из Рязани во Владивосток, скажем. То есть опасная дорога, масса трудностей. Тем не менее, вот блаженная Иустиния решилась на это, ее сопровождали ее дети, сыновья тоже оставили своих жен, свои семьи, свои дела, свой бизнес, как бы сейчас сказали, ради исцеления матери, предприняли такое путешествие, действительно увидели там в лавке вот этот образ, на который указывала Матерь Божия, и после молебна Иустиния исцелилась от своего недуга.
Основан монастырь был в 1620 году. В течение всех последующих лет он был одним из главных центров духовной жизни Касимова и его окрестностей. Чудотворная казанская икона была почитаема настолько, что слава ее разлетелась по русской земле. И даже обитавшие тут татары испытывали перед ней благоговение. А порой, в совсем уж крайних случаях, даже обращались к ней с молитвами.
История Казанского монастыря тесно связана с последними правителями Касимского ханства. Дело в том, что земли, на которых стоял монастырь, были пожертвованы последним царевичем Василием Арслановичем. А его внук, царевич Яков, получил исцеление от казанской кожи Божьей Матери. Он страдал горячкой, думал, что умрет, и уже не надеялся на помощь врачей. И после молебна совершенно исцелился.
Царевич Яков, крещенный еще в детстве, и так был благочестивым юношей и ревностным христианином. А после этого случая он стал проводить много времени в монастыре именно перед этой иконой. Однажды фанатики татары избили царевича и, решив, что он умер, убежали. Однако выживший Яков сумел добраться до крестьянской избы, где получил помощь от православных. Это только укрепило его веру. Царевич радовался тому, что Бог послал ему такое испытание.
Царевич Яков был похоронен в Казанском монастыре около храма, где находилась чудотворная икона. Над его могилой была построена каменная часовня, и она никогда не закрывалась. Приходило очень много людей, чтобы помолиться на его могиле. И, что интересно, многие получали исцеление даже от самых страшных болезней.
Вот таким святым было это место для верующих. Мирная монашеская молитва, огромное количество паломников к чудотворной иконе Божьей Матери и часовне блаженного Якова. Во времена Первой мировой войны в монастыре даже был организован лазарет, где сестры оказывали посильную помощь раненым в боях солдатам и офицерам. Но революция изменила все. В 1922 году большевики изъяли из монастыря сначала богато украшенную ризу, а потом и сам чудотворный образ. А уже в 1930 году главный монастырский храм был передан под хлебопекарню.
Сейчас монастырь может быть видим только того человека, который хорошо знает это место. Ну, мы сами убедились, потому что нам пришлось пройти по территории, чтобы доказать вам, что это действительно постройка старинная, что это действительно монастырь. Монастырь был разграблен, и оба храма его были разрушены. Раньше это была одна из архитектурных доминант города. И сейчас тоже мы с вами видим, что прекрасная перспектива здесь открывается на исторический центр. Можете себе представить, как было красиво, когда здесь два храма великолепных стояли.
Многие люди, живущие сейчас в общежитиях, под которые были переоборудованы сестринские корпуса, даже и не подозревают о том, что раньше представляло себе это место. Но православная церковь уже начала просвещать горожан.
Мы дважды в течение этого года совершали сюда крестные ходы из соседнего Никольского храма, где сейчас хранится вот этот чудотворный образ, спасенный от уничтожения безбожниками, благодаря самоотверженным верующим людям. Вот. И впервые, наверное, после долгого перерыва, касимовцы вновь обратили внимание на это место. Многие, для многих вообще было открытием, что здесь когда-то был монастырь, и более того, здесь сохраняются его остатки.
Я сама, к сожалению, не так давно узнала о том, что у нас в городе был Казанский монастырь, и что у нас похоронен такой, можно сказать, замечательный подвижник, как царевич Яков. Но, к сожалению, до сих пор мы не знаем, где его могила. Велись раскопки силами местного священника и детишек, ходящих в храм, но так до истины они и не дошли. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь будет здесь и часовня, и найдено место, где похоронен царевич Яков, и будут также совершаться чудеса исцеления и укрепления веры.
Небольшой фрагмент стены с башенкой, ветхие, плотно заселенные сестринские корпуса – все это не только часть истории, это святое для верующих место, которое необходимо сохранить для будущих поколений.
Что касается будущего, то его знает только один Господь. Но мы надеемся, что когда-нибудь на этом месте вновь затеплится лампада иноческой молитвы. Вот, потому что, конечно, на святом месте должна находиться святыня.
И это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.